Радио Свобода. Лицом к событию. Теракты 11 сентября. 10 лет назад. В беседе участвует профессор социологии Мичиганского университета Владимир Шлепентох, политолог Андрей Пиантковский, директор русской службы «Радио Свобода» Ефим Фиштейн и американский журналист, бывший корреспондент Национального общественного радио, а ныне наш коллега Грегори Файфер. Передачу ведет Ирина Лагунина. Одиннадцатое сентября 2001 года. Не по сезону теплое, ясное утро в Нью-Йорке. Горожане готовились начать рабочий день и проголосовать на первичных выборах мэра. 8:46. Боинг 757, летящий низко, слишком низко, над небоскребами. Звук мотора заставил людей посмотреть в небо. Так получилось, что в этот день на Манхэттене снимали документальный фильм. Камера запечатлела полет самолета компании American Airlines из Бостона вплоть до момента, когда он врезался в северную башню Всемирного торгового центра в районе 94-99 этажей. Через несколько мгновений пришел и звук происходящего. Несколькими минутами позднее от Всемирного торгового центра началась прямая трансляция телекомпании CNN.
Это произошло только что. То, что вы видите, это крайне волнующая живая трансляция. Это Всемирный торговый центр, и у нас есть неподтвержденная информация, что в одну из башен центра врезался самолет.
17 минутами позже. В Нью-Йорке 9 часов 3 минуты утра. У Всемирного торгового центра работает корреспондент компании ABC.
Пока не видно, чтобы проводились какие-то спасательные работы, но не забывайте. О боже!
Второй самолет, рейс 175 компании United Airlines из Бостона, врезался во вторую башню Всемирного торгового центра. Президент США Джордж Буш в это время встречался с учениками начальной школы в Сарасоте. Ему сказали, когда по башне ударил первый самолет, но общее мнение было – несчастный случай. После второй атаки глава администрации Белого дома Эндрю Карт прошептал президенту на ухо: «Второй самолет врезался во Всемирный торговый центр. Америка под ударом». 9:29 утра. Покидая школу, президент выступил с первым обращением к нации.
Я говорил с вице-президентом, с губернатором Нью-Йорка, с директором ФБР. Я отдал приказ, чтобы все ресурсы федерального правительства были отданы жертвам и их семьям, и чтобы было проведено расследование с целью выловить и найти тех, кто совершил этот теракт. Терроризм против нашей страны не пройдет.
9:39. Самолет компании American Airlines, рейс 77 из Вашингтонского аэродрома Даллас, врезался в штаб-квартиру Министерства обороны США, в Пентагон. В Нью-Йорке тем временем сотни пожарных пытались пробраться вверх по лестницам Всемирного торгового центра в попытке спасти жизни людей. При температуре 1100 градусов по Цельсию это оказалось невозможным. Горящее горючее, полный бак самолета, как и задумывали террористы, расплавил стальные основы башен. В 10:05 упала первая. В 10:10 утра на рейсе 93 компании United Airlines в небе над Пенсильванией пассажиры попытались освободить самолет из рук террористов. Боинг следовал из нью-йоркского аэропорта Ньюарк в Сан-Франциско, но развернул на Вашингтон. Через несколько минут 38 пассажиров, экипаж и четверо террористов разбились у городка Шенксвиль в Пенсильвании. Позже Джордж Буш признается, что в тот момент у него закралось сомнение, не был ли этот самолет сбит из-за его приказа сбивать все самолеты, которые не подчинятся приказу немедленно приземлиться. Малоизвестный факт. Обороной воздушного пространства Северной Америки в тот день по ротации руководили канадцы. 10:28 упала вторая башня Всемирного торгового центра. Служба президентской безопасности сочла, что президенту опасно возвращаться в Белый дом, и его отвезли на военную базу в Небраске. Как он сам потом сказал, первым ему позвонил молодой российский президент Владимир Путин. Позже Путин выступил по российскому телевидению.
То, что произошло сегодня, лишний раз подчеркивает актуальность предложения России объединить усилия международного сообщества в борьбе с террором, с этой чумой 21 века. Россия не понаслышке знает, что такое террор. И поэтому мы лучше всего понимаем чувства американского народа.
Европа устами канцлера Германии Герхарда Шрёдера вступила в бой с терроризмом вместе с Соединенными Штатами.
Это объявление войны всему цивилизованному миру.
В 9:00 вечера президент Буш смог вернуться в Белый дом. Из обращения американского президента в тот вечер.
В этот день мы все, американцы, едины в нашем стремлении к справедливости и миру. Никто из нас никогда не забудет этот день. Но мы движемся вперед, чтобы защитить мир и все то справедливое и хорошее, что есть у нас в жизни.
Когда почти 10 годами позже бывшему президенту Джорджу Бушу позвонил президент Обама, чтобы сообщить, что человек, вдохновивший на эти атаки, спланировавший их лидер группировки Аль-Каида Усама бен Ладен мертв, Буш сказал: «Так и должно было быть». Господа, мне хотелось начать этот разговор с того, что а действительно ли настолько сильно события 11 сентября 2001 года сильно и моментально изменили мир, как мы в тот момент себе представляли. Владимир Шлепентох, профессор Мичиганского университета, сейчас с нами на телефонной связи. Господин Шлепентох, вы тогда, насколько я знаю, провели социологический опрос, исследование сразу в нескольких странах, например, того, как люди относились к американцам, к Америке сразу после того, как они видели вот это чудовищное деяние, вот эту жуткую трагедию в Нью-Йорке и в Вашингтоне.
Да, мы провели такое исследование в 6 странах мира, изучая реакцию прессы и используя другие источники для того, чтобы выяснить, что думал мир в этот собственный момент непосредственно после этого чудовищного события. Ну и мы получили, как мне кажется, довольно-таки интересные результаты. Мы вообще исходили из того, если угодно, руководствуясь известной фразой, что друзья познаются в беде, а именно а в несчастьях мы выявляем, кто наш истинный друг. Реакция мира на события в Америке была абсолютно неоднозначна. Она колебалась от полного сочувствия Америке, полного, так сказать, готовности помочь Америке до откровенного и неприкрытого злорадства.
А в России вы проводили такое исследование?
Да, Россия была включена в наш опрос. Реакция России была неоднозначна. 3 показателя, в общем, так сказать, характеризовали отношение людей к этому событию. Кто является виновником этих событий, в какой степени Соединенные Штаты виновны в том, что это произошло из-за своей внешней политики, и какова и оценка реакции Америки после 11 сентября. Особенно интересно было выявление того, кто же виновен. Тоже виновен в этих событиях. Предлагалось, собственно говоря, 3 главных кандидата. Осама бен Ладен, исламские фундаменталисты и сама Америка, правительство Америки, американские спецслужбы. Так вот, в России примерно 1/3 населения страны полагала, что это дело рук самих американцев, самих спецслужб. Если говорить более точно, 28% в России полагали, что за этим стоит Осама бен Ладен, 32%, что это дело рук исламских фундаменталистов вообще, ну и примерно треть, что это дело рук спецслужб американских, и треть, что это, в общем, результат неправильной американской внешней политики.
Напомню, в эфире «Радио Свобода», программа «Лицом к событию. Теракты 11 сентября, 10 лет назад». В беседе участвует профессор социологии Мичиганского университета Владимир Шлепентух, политолог Андрей Пиантковский, директор русской службы «Радио Свобода» Ефим Фиштейн и наш коллега Грегори Файфер. Передачу ведет Ирина Лагунина. Андрей Андреевич Пиантковский, вы можете дать объяснение такого состояния умов в России даже сразу после того, как россияне видели, что произошло в Америке?
Вы знаете, состояние умов было еще более гораздо шизофреничным. В общем, такая традиционно антиамериканская настроенная часть нашей элиты и общества в целом, одни и те же люди практически разделяли два тезиса. Вот две характерных реакции в одной голове. Это наказание за преступление американского империализма, совершенное во всем мире, и это дело американских спецслужб. Эти вот две взаимно противоречащие версии, они так в головах многих вполне мирно уживались. А в самые первые дни такая более мейнстримная, такая полуофициальная формулировка комментаторов была отчеканена следующим образом: «Американцев жалко, а Америку нет». Вот это была очень модная реакция в первые дни, но потом, конечно, наложила свой отпечаток на нашу дисциплинированную элиту. Вот первая реакция Владимира Владимировича Путина, тогда президента Российской Федерации, и очень уместно она здесь была процитирована, потому что вот эта самая первая фраза, она раскрывает первый импульс, конечно, который Путин испытал, узнав об этом событии. Он мгновенно увидел здесь великолепную возможность решить одну свою пропагандистскую проблему. Представить западному общественному мнению и западным лидерам войну в Чечне, которая подвергалась, ну, не очень резкой, но такой умеренно раздражающей его критике на Западе, представить как фрагмент борьбы с международным терроризмом, в котором Россия выступает бок о бок с Соединенными Штатами и всем цивилизованным миром. Ну, это я почти повторил его формулировку. И надо сказать, эту задачу он решил блестяще, а она ему удалась. Потом там возникли, мы, наверное, будем говорить о влиянии этих событий на российскую внешнюю политику, о российско-американские отношения. Но вот такая первая реакция была именно такой.
Если говорить о первой реакции, я до того, как мы начали этот круглый стол, говорила с бывшим главой департамента России в Совете национальной безопасности США в администрации Джорджа Буша. Он тогда, правда, работал еще только в Государственном департаменте США. Томас Грэм, вот как он описал первые реакции в Государственном департаменте США на это событие.
Я думаю, что, во-первых, чувство, что все изменилось. Чувство уязвимости – это что-то новое для американцев. Первая крупная атака на США и на Вашингтон в течение почти 200 лет. Поэтому это было главное, по-моему. А как реагировать? Что нам надо делать? Я думаю, что сначала у нас было достаточно информации, чтобы заключить, что это Аль-Каида делает эти теракты. Поэтому как мы будем реагировать? Что мы могли бы делать, чтобы разрушить эту организацию, чтобы убрать эту угрозу?
Почему была уверена, что это Аль-Каида? Ведь сам Усама бен Ладен выступил с заявлением только 7 октября.
Дело в том, что у нас, конечно, мы собрали информацию об Аль-Каиде уже давно. Это была крупная даже тогда террористическая группа. У нас была информация о том, что это как раз эта организация, которая совершила эти теракты в Африке против нашего военного корабля «Кол» уже несколько лет тому назад. И, как ни странно, у нас была информация о нескольких пассажирах в этих самолетах. Ясно, что они были членами Аль-Каиды. Поэтому я думаю, что это было довольно просто для нас определить, что это Аль-Каида, которые совершили эти теракты. И поэтому все наши планы, все наши мышления были сосредоточены на Аль-Каиду.
Томас Грэм, бывший глава Департамента России в Совете национальной безопасности США при администрации Джорджа Буша. Ефим Фиштейн, директор русской службы «Радио Свобода». Ефим, вот у Томаса Грэма тоже было ощущение в начале, что все изменилось. Все кардинально, мир поменялся. Это ощущение прошло через 10 лет?
Думаю, что нет. Я опасаюсь, что наоборот, мы в первые 10 лет еще даже не осознали до конца, насколько изменился и будет меняться мир. Думаю, что эти преступления против человечности, как бы ни были они сильны и страшны и эффектны в те дни, это не более чем прелюдия к тому, что еще может последовать. Уязвимость – это состояние, которое, думаю, будут испытывать не только американцы, но и другие народы. Вся система международных отношений сейчас перестраивается. Обратите внимание на то, что после эпохи Буша, когда Барак Обама пришел к власти, он попытался было опровергнуть и дезавуировать само понятие войны с террором. И была ситуация, когда американские официальные лица предпочитали не говорить об этом и даже выпускали это словосочетание из официальных бумаг. Прошло 2-3 года, и сегодня мы видим, что это понятие возвращается в американский официальный политический словарь. Ощущение того, что война с террором отнюдь не кончена, она приобретает новые формы. Может быть, мы имеем дело не с организацией полулегальной или нелегальной типа Аль-Каида, а можем иметь дело с государствами-террористами и так далее. Думаю, что, к сожалению, как точно высказался один российский публицист, мы просто живем в 11-м году после нашего времени, после христианского календаря.
Грегори Файвер.
Я согласен, что, конечно, мир изменился, но катастрофа 11 сентября – это была на одном уровне. После этого как бы катастрофа умножалась много раз. Из-за того, что была объявлена вот эта война против террора, без какого-то понимания, какого террора, кто, какие как бы параметры не было. Это была, по-моему, огромная ошибка. Тоже американцы потеряли значительную часть, по крайней мере, ощутимую часть своих свобод. Американцы вошли в панику, и они были готовы жертвовать какое-то понимание, что это значит быть американцам. Ну и, конечно, война в Ираке. Впоследствии Соединенные Штаты совершили атаку на страну, которая никакой маленькой мере имела какую-то связь 11 сентября. И вот тоже такое последствие, которое, я думаю, мы только-только сейчас, вот спустя 10 лет, начинаем ощущать в Америке. То, что вот в этих 10 лет велась эта война против террора, и игнорировались огромные американские экономические и социальные проблемы, которые сейчас мы с ними боремся, и совершили громаднейшую ошибку. Значит, очень много уровней катастроф, которые только начинались 11 сентября.
Профессор Мичиганского университета Владимир Шлепентох, ваше мнение?
Я во многом не согласен с предшествующим оратором. Соединенные Штаты и американский народ, с моей точки зрения, реагировали абсолютно адекватно на и американское правительство на события 11 сентября. Прежде всего, скажем, никакого серьезного сокращения гражданских свобод в Соединенных Штатах не последовало, вопреки тому, что утверждал предшествующий оратор. Кстати говоря, последний опрос Пью фонда о том, как американцы относится к некоторому ограничению, только к некоторому ограничению своих свобод, говорит о том, что, в общем говоря, большинство американцев согласно, что необходимы проверки в аэропортах, необходимо в некоторых случаях прослушивание телефонов. Но, по сути, на политическую жизнь страны эти ограничения буквально никакого влияния не оказали. И даже было бы смешно предполагать, что эти ограничения, например, могут каким-то образом повлиять на ход избирательной кампании в Америке в настоящее время.
Спасибо, Владимир Шлепентох. Я тот же самый вопрос задала бывшему главе Департамента России в Совете национальной безопасности Тому Грэму. И вот его ответ на то, как в США с его точки зрения воспринимают споры о правах человека и терроре, вернее, о балансе прав человека и антитеррористических мер.
Я думаю, что в конечном итоге, значит, люди только привыкли, принимают эти все эти меры сейчас. И вначале не было, как сказать, болезненных споров по этому поводу. Было единство, значит, и всеобщее понимание, что нам надо что-то делать, что надо жертвовать немножко нашей личной свободы вначале. Но со временем стало хуже, возникли эти споры довольно жесткие. Но сейчас я думаю, что все просто привыкли, что это стало, как сказать, нынешней нормой. Поэтому об этом не особо разговаривают у нас сейчас.
В сегодняшней беседе участвует профессор социологии Мичиганского университета Владимир Шлепентох, политолог Андрей Пиантковский, директор русской службы радио «Свобода» Ефим Фиштейн, наш коллега Грегори Файфер, ведущая Ирина Лагунина. Мы продолжим передачу «Лицом к событию», посвященную десятилетию терактов 11 сентября, после объявлений и краткого выпуска новостей часа.
Научить учиться. Из опыта сообщества родителей Китиш. Почему сироты и дети из полных семей теряют интерес к школьным занятиям? Чему учит история и зачем нужен русский язык? Надо ли детям знать всю правду жизни? Эти вопросы обсуждаем в воскресенье 11 сентября в 6 часов вечера. Ведет программу Тамара Леленкова. Повтор в 6 утра в понедельник.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 14 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. В США сегодня вспоминают жертв террористических нападений 11 сентября 2001 года. Тогда погибли почти 3000 человек. В Танзании 200 человек погибли при крушении морского парома. Спасены 579 пассажиров. На пароме находились свыше 1000 человек. В Москву сегодня прибывает с визитом премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон. На понедельник запланированы его переговоры с российским руководством. Президент России Дмитрий Медведев поручил правительству до 15 ноября разработать меры по прекращению деятельности авиаперевозчиков, не обеспечивающих безопасность полетов. Съезд партии «Яблоко» утвердил партийный список на выборах в Госдуму 4 декабря. Возглавляют список Григорий Явлинский, Сергей Митрохин и Алексей Яблоков. В шведском городе Гетеборг 4 человека арестованы сегодня по подозрению в подготовке теракта. Лидер иракских шиитов Муктада ас-Садр призвал своих сторонников прекратить нападение на американских военных в Ираке, чтобы обеспечить беспрепятственный вывод войск США до конца года. В Японии сегодня, спустя полгода после разрушительного землетрясения и цунами 11 марта, проходят траурные мероприятия и акции протеста против использования в стране атомной энергии. Несколько сот российских туристов третьи сутки не могут вылететь из болгарских аэропортов Бургас и Варна. Скончался актер театра и кино, заслуженный артист РСФСР Юрий Кузьменков. Это был краткий выпуск новостей.
Говорит Радио Свобода лицом к событию теракта 11 сентября. 10 лет назад в беседе участвует профессор социологии Мичиганского университета Владимир Шлепентух, политолог Андрей Пиантковский, директор русской службы Радио Свобода Ефим Фиштейн и американский журналист, бывший корреспондент Национального общественного радио, а ныне наш коллега Грегори Файфер. Ведет беседу Ирина Лагунина. Андрей Андреевич, у меня такое ощущение, что вы были первым, кто в свое время сказал, что вот тем самым звонком президенту Бушу, который Владимир Путин, тогда еще очень молодой президент, сделал 11 сентября, он как бы дал себе такую визитную карточку, билет на Запад, что после этого Путин был принят Западом и как президент России, и его политика была принята Западом. Вы разделяете по-прежнему эту свою точку зрения?
Да, безусловно. Более того, я был и остаюсь очень резким критиком, как известно, президента Путина и его ведения Чеченской войны, но вот года два, от там, 2001 до 2003, я вдруг обнаружил себя в совершенно неожиданной роли, чуть ли не единственного, но я преувеличиваю не единственного, но одного из очень многих людей в нашем таком экспертном сообществе, поддерживающим его тогда внешнюю политику. Вот вы задавали вопрос о том, что изменилось в мире за эти 10 лет. Вот я бы сказал, что могло состояться, почти состоялось, пожалуй, с точки зрения нашей страны, самое крупное изменение – это изменение всей многовековой антизападной парадигмы российской внешней политики. Вот в эти два года казалось, что это не только может произойти, но и происходит. Ведь я уже сказал о первой реакции Путина. Она была достаточно прагматичной, мягко говоря. Его интересовал вопрос, как будет восприниматься на Западе война в Чечне, за которую, конечно, он нес полную моральную и политическую ответственность. Но он пошел дальше в своей понимание открывшихся возможностей. Это касалось его решения по поводу отношения к операции в Афганистане. Не буду повторять известную историю, как он собрал 20 ведущих политиков, как подавляющее большинство из них рекомендовало ему не вмешиваться, ждать, что получится. Он принял совсем другое решение оказать поддержку Соединенным Штатам, и это казалось блестящим решением. Понимаете, впервые военной истории России, не потеряв ни одного солдата, значит, ее руководитель решил очень важную проблему безопасности. Ведь вспомните, буквально за два дня до этого события был убит Масуд, и, в общем, вопрос падения Северного Альянса и движения талибов на север был просто вопросом времени. Тогда в Москве официально обсуждались планы бомбардировки талибов. Такой есть у нас замечательный политик Сергей Борисович Иванов, он, по-моему, это министр обороны был. Он говорил о посылке крупных контингентов, несколько сот тысяч человек в Среднюю Азию и так далее. Это при том, что все боеспособные части были в то время скованы в Чечне. И здесь выяснилось, что задачу можно решать ресурсом союзника, которым оказались Соединенные Штаты. Неожиданно выяснилось, что наши стратегические интересы, по крайней мере, в этом важнейшем регионе для безопасности России совпадают. И Путин это оценил, и он оказался намного выше по пониманию масштабу своего окружения и всего российского политического класса. Но потом, это тоже мы можем, наверное, сегодня обсудить, я не хочу сейчас в этом вступлении занимать слишком много времени, потом вот эта антиамериканская, антизападная традиция его засосала, и, в общем, вот эта возможность такого очень прагматического российско-американского альянса, прагматического с точки зрения решение актуальнейших задач безопасности России, я имею в виду и не только Большой Ближний Восток, но и Дальний Восток, она, к сожалению, не состоялась и не реализовалась.
Андрей Андреевич, ну, мне кажется, что в Государственном департаменте США и в Совете по национальной безопасности тоже понимали в то время, что Путин решает свои прагматические задачи. И я задала также этот вопрос Томасу Грэму. Вот его ответ на визитную карточку Путина для Запада.
Я думаю, что он старался использовать эти карты. Вот в чем проблема. Что такое терроризм? Буш постоянно говорил, и Путин его повторил, что мы союзники в борьбе с террором. Но что это такое? Когда мы говорили террор и войну с террором, мы имели в виду Аль-Каида. Когда Путин это говорил, и российские лидеры это говорили, они имели в виду Чечню, чеченскую войну. Наше понимание тогда того, что там происходит в Чечне, было совсем противоположное. Мы признались в конечном итоге, что был элемент терроризма в этом. Ну, это Басаев, это вот эти арабские боевики. Но прежде всего то, что мы видели, это было, ну, в каком-то смысле освободительная борьба против российского империализма. Правда ли это или нет, это уже другой вопрос. Но у нас было совсем другое понимание того, что там происходит. И поэтому было почти невозможно с самого начала возложить прочный фундамент для сотрудничества между нашими странами. Как раз потому, что мы поняли, вот это главное дело в наших взаимных отношениях. По-разному.
Андрей Андреевич, ваш комментарий.
Но, тем не менее, союз, и, мне кажется, стоило бы упомянуть, и я это сделаю. Реальный военный союз в Афганистане, он действительно работал, и Москва оказала тогда значительную помощь, и вооружив Северный альянс, и не препятствуя появлению американских баз в Средней Азии, понимая, что, в общем-то, американцы делают нашу русскую работу прежде всего, предотвращают вот этот поход радикального исламизма на север. Но посмотрите, как это все изменилось кардинально позднее, после Мюнхенской речи особенно. Мы начинаем подкупать Бакиева, чтобы он закрыл эту базу, то есть затруднить задачу американцев, которые выполняют, в общем, полезную для нас функцию. А если перейти в сегодняшний, то там же совершеннейшая шизофрения начинается. А ведь сейчас ясно, что, по крайней мере, курс президента Обамы на уход из Афганистана. Так вот, когда в Кремле поняли, что из Афганистана-то американцы уйдут, это нас напугало. Вот недавно была рождена замечательная МИДовская формула. Пребывание американских войск в Афганистане должно быть временным, а их выход своевременным. В переводе на русский язык это значит, мы вообще желаем там вам как можно больше трудностей, но не вздумайте ни в коем случае вот прямо сейчас уходить, потому что это создаст для нас проблемы.
Грегори, у вас личная связь большая и с Россией, и с Афганистаном. Как вы видели вот эти колебания России то в сторону США, то в сторону каких-то своих якобы интересов? Тем не менее, настолько ли глубоко было вот сначала хотя бы даже практическое желание России сотрудничать?
Вы знаете, да, я с Андреем Андреевичем совсем согласен насчет вот практической мотивации. И тоже вот момент, что все решается сверху в России. Еще как бы проблема вообще для дипломатии в это время то, что почти все дипломатические связи между Россией и Соединенных Штатах были как бы отрезаны на всех уровнях, кроме самого верха. Конечно, мы все помним, как это все колебалось, когда они были вместе, президенты, они улыбались, а когда они разъезжались, была всякая неприятная риторика. Я думаю, проблема в том, что я просто чуть-чуть могу добавить, это то, что вот после того, как Путин позвонил Бушу, сделал все эти уступки, ожидания, то, что это даст России, были настолько огромными, огромное, что не было бы шанса, что отношения могли бы быть стабильны. Я думаю, что Путин подумал, что все, как бы он решил задачу, что Чечня впишется в войну на глобального террора, что вот его проблемы пиарские на мировой сцену уйдут, и что он просто после этого ждал компромисса с, и помощью, и добрые слова с Вашингтона, которые, естественно, не могли прийти в долгом сроке, потому что вот вся эта основа, все эти ожидания, они были невозможны.
Напомню, это программа «Лицом к событию». В беседе «Радио Свобода» участвует профессор социологии Мичиганского университета Владимир Шлепентох, политолог Андрей Пиантковский, директор русской службы «Радио Свобода» Ефим Фиштейн и американский журналист, бывший корреспондент Национального общественного радио, ныне корреспондент «Радио Свободной Европы» Грегори Файфер. Передачу ведет Ирина Лагунина. 11 сентября во многом благодаря администрации Джорджа Буша были обозначены как атаки на демократию. Не именно на Соединенные Штаты, а атаки на демократический устрой жизни, на демократическое общество как таковое. Но, тем не менее, обратный посыл, ответы на эти атаки была борьба за демократию. Если вы атакуете демократию, мы будем утверждать демократию. И если вы помните, то период правления двух администраций Джорджа Буша-младшего, это как раз и был период строительства демократии, распространения демократии, в том числе приноса даже военного демократии в Ираке. Ефим, как это отразилось на российско-американских отношениях?
Ну, во-первых, я бы не повторял столько раз слово «демократия», потому что там фигурировало слово «свобода». Администрация Буша прежде всего хотела мощь Соединенных Штатов поставить на службу распространению свободы. Не демократии западного образца. Вот это словосочетание очень любят использовать журналисты, хотя оно никогда не прозвучало. Никогда не прозвучало ни в одной официальной речи или документе Соединенных Штатов. Они хотели привнести первичные институты, в том числе и институт демократических выборов в такую страну, как Ирак, но смыслом было не внедрение демократии западного образца. Речь шла о другом. В стратегической концепции было важно, чтобы некоторые ключевые игроки, а Ирак был ключевым игроком Ближнего Востока, стали прозрачными в смысле их политики, предсказуемыми в смысле их политики, чтобы можно было, если не контролировать, то опереться на эти режимы каким-то образом или хотя бы их вывести из игры, активной антиамериканской игры. И, в общем-то, это то, что произошло. Вспомните, что первоначально ведь Ирак не планировался вообще. Первоначально планировался Афганистан, и эта война еще к 2008 году, когда была в президентской кампании, в которой победил Обама, эта война складывалась в целом успешно по тем временам. Не случайно Обама сделал эту войну своей войной, в отличие от Ирака. Российско-американские отношения в этом свете складывались примерно так, как описал Андрей Андреевич, это достаточно четко, ясно описано. Другое дело, как они будут складываться в ближайшем будущем, когда действительно замаячит реальный уход американцев. Мне думается, что будет переосмыслено очень многое. В первую очередь, вот этот коварный, скрытый антиамериканизм, который просматривается в формуле «мы им сочувствуем, но они этого заслужили», эту формулу придется радикально менять. Я совершенно уверен, что Россия не останется в стороне, а станет целевой страной наступления на все формы западной цивилизации. На самом-то деле речь не шла об атаке на демократию. Речь шла об атаке на западные формы цивилизации, которые, несомненно, включают и демократию, сложившуюся стихийно в тех формах, которые мы сейчас наблюдаем, и свободы, и человеческие свободы, и права человека, и так далее. Вот это были реальные цели той агрессии, которая началась 11 сентября.
Владимир Шлепентох, я знаю, что у вас есть возражение.
Да, у меня есть вот какое возражение. Меня немножко удивило в замечательном анализе Андрея Пиантковского ситуации в России и в отношениях между Америкой и Россией, удивило то, что он игнорировал внутриполитическую динамику внутри страны. А здесь, мне кажется, является главное, наверное, объяснение, почему изменились отношения между Америкой и Россией после 2003 года. Дело в том, что Путин, по сути говоря, коренным образом изменил свою внешнеполитическую позицию где-то после 2003-2004 года. Если в начале своего правления он, в общем, ориентировался на восстановление хотя бы частичное Советской империи, на укрепление отношений, усиление влияния Советского Москвы на ближайшие государства и на повышение значимости России в мире, то после этого он концентрировался, как и мне представляется, на сохранении своей власти, на ликвидации демократических институтов в стране, и это стало его приоритетом. При такой внутренней политике поддерживания хороших отношений с Западом, даже при том, что Запад, в общем-то, выражает относительное безразличие внутриполитическим событиям в России, тем не менее, стало невозможным. Приоритеты Путина существенно изменились. И поэтому в этих приоритетах скрытая и, а чаще всего, открытая антиамериканская идеологическая кампания стала уже неизбежным, как условие укрепления, сохранения его власти, сохранения могущества его клана, гарантия сохранения собственности политической элиты в стране. И это является центральной проблемой для современного руководства России, а вовсе не внешнеполитические игры.
Андрей Андреевич, вам слово.
Я хочу и согласиться, и не согласиться с Владимиром. Дело в том, что если бы речь шла просто о необходимости ужесточения внутренней линии подавления демократии, то особых проблем бы у Путина не было с Соединенными Штатами. Ну, не было же у них проблем таких у Мубарака, когда Мубарак был союзником в так называемой борьбе с терроризмом. Мне так же, как Грегори, ужасно не нравится этот термин, но сейчас не время о нем говорить. Дело в другом, и цифры 2003-2004, они не случайны. Это время так называемых оранжевых революций в Грузии и на Украине. Путин воспринял их совершенно искренне, это часть его политического мышления, как некие процессы, организованные Соединенными Штатами, как коварное предательство Буша, которое он считал и хотел быть с ним равноправным союзником, решая сложнейшие мировые проблемы, а тот вот организовывает оранжевые революции. Мысль о том, что вот эти революции на Украине и Грузии были результатом динамики внутренних событий и развития, а она просто не укладывалась в его КГБшную голову. И, конечно, он воспринял это как угрозу своей системе власти.
Господа, я все-таки хочу вернуться от России к теме, которую мы сегодня обсуждаем. Трагические события 11 сентября. Напомню, именно этому посвящен сегодняшний выпуск программы «Лицом к событию». Владимир Шлепентох, я знаю, что вы изучали, мы уже коснулись, на самом деле, этой темы, тема конспирологических теорий, окружающих 11 сентября. Как вы их видите?
Ну, вообще говоря, для исследователя конспирологии эти события являются подарком. Огромное количество людей во всем мире немедленно стали разделять абсурдные конспирологические теории о происхождении 11 сентября на Ближнем Востоке, согласно нашим данным и другим данным, примерно 80-90% населения арабских стран уверены, что события 11 сентября – дело рук американских спецслужб, или сионистов, или Израиля и так далее. Доверие к официальной версии, американской версии этих событий в этих странах практически отсутствует. Но примерно такое же положение и в России, где треть россиян тоже верит в эту конспирологию. И это очень примечательно. Конспирология всегда, по сути говоря, отражает истинные отношения людей к тем или иным объектам. Доверие к власти, к доверию к различным государственным институтам.
Ефим, а у вас есть объяснение, почему вот настолько прижились в России, да не только в России, действительно, всякого рода конспирологические теории, хотя, ну, казалось бы, ну ладно, я понимаю, когда арабский мир приписывает это все сионистам, Моссаду, ЦРУ и другим изыскам своего менталитета. Но в России-то почему такое происходит?
Это происходит не только в России, не только в арабском мире. мы наблюдаем расцвет конспирологии повсюду, буквально повсюду. И связано это в основном с концом века разума, с концом века рациональных объяснений происходящим в мире событиям. Там, где кончается понимание смысла событий, начинается попытка искать этот смысл за кулисами, как происки каких-то сил. Иначе говоря, конспирология – это попытка рационализировать, найти скрытое зерно, скрытый план иррациональных событий, непонятных событий, на первый взгляд. Меня, например, я считаю это типичным, удивила заметка в одной солидной российской газете, которая привела очередное доказательство теории заговора, теории, согласно которому вся эта атака на башни-близнецы была фактически делом рук CIA. А сам Бен Ладен был тоже агентом CIA, скорее всего. В этой заметке говорилось о том, что за полтора месяца до взрывов или до террористических актов башни были застрахованы на очень крупную сумму денег. Ну, казалось бы, разве можно красноречивее объяснить, что мы имеем дело с теми силами, которые, желая наживы, подставили своих же людей и свои башни? Если мы знаем немножко историю и знаем, что страховки на большие суммы, а на какие еще суммы можно застраховать Всемирный торговый центр, эти страховки производились уже в течение последних 10 лет, башни были застрахованы, и за полтора месяца до катастрофы пришла пора продлевать страховку, не более того. А застрахованы они были после тех событий, когда группы исламистов уже пытались взорвать эти башни с помощью грузовиков, груженных взрывчаткой.
Спасибо, Ефим Фиштейн. Я спросила Томаса Грэма, как бы он оценил политические последствия этих терактов 11 сентября. На самом деле разброс достаточно велик. От того, что говорят о начале войны с террором, или борьбы с террором, как это называет Европа, от того, что Америка потеряла невинность, до того, что Соединенные Штаты в конце концов даже утратили свое глобальное лидерство в мире. Вот так оценивается весь спектр возможных политических последствий 11 сентября. Вот ответ Томаса Грэма.
Во-первых, действительно, значит, мы растрачивали все наши мощи, наши возможности тогда. Я согласен, что мы переоценили готовность остального мира нас поддерживать. К тому же, я думаю, что сейчас ясно, что самая концепция «война с террором» была ошибочная. Ну, что такое террор? Это инструмент, это не идеология. И несмотря на то, что, конечно, вот эта первая война в Афганистане была нужна, чтобы, как сказать, победить и Аль-Каиду, победить и талибов, но тогда, когда все это превратилось в кампанию за создание демократического общества в Афганистане, за создание централизованного государства, это была ошибочная политика, не говоря уже об Ираке. Поэтому главные последствия для США, я бы сказал, были следующие. Во-первых, потеря нашей невинности. Во-вторых, переоценка наших или преувеличение наших возможностей. И третье, самое главное, что мы не обращали достаточно внимания к тому, что происходит в мире, тому, что на самом деле меняет мир по-настоящему и сосредоточило все наши усилия, все наши планы на эту войну с террором.
Кто меняет мир по-настоящему?
Многие говорят, что и тогда было, я помню, вот это заглавие журнала «Economist», мир почти полностью изменился. Дело в том, что мир на самом деле меняется, а меняется довольно быстро. Но дело в том, что глобальная война с террором не является главным фактором в этих изменениях. Были гораздо более глубокие причины, связанные, я бы сказал, с экономическим развитием несколько крупных стран, в том числе Китай, Индия, расслабление или, как сказать, приторможение процессов Европы, интеграционных процессов, технологические сдвижки. Все это имеет огромные последствия для устройства глобального мира сейчас. Мы недостаточно внимания обратили к этому, потому что все наши усилия тогда были сосредоточены на эту борьбу с террором. И в первую очередь в Ираке и в Афганистане.
Владимир Шлепентух, вам слово.
Конечный результат событий 11 сентября состоит в том, что в конечном счете эти события выявили роль исламского фундаментализма в современном мире. Как бы ни менялось отношение, как ни менялась внешняя политика Америки к Ближнему Востоку, как бы ни менялась позиция Западной Европы к тем или иным процессам, происходящим в мире, но после 11 сентября стало совершенно очевидным всему миру. Исламский фундаментализм стал мощным политическим фактором в современном мире. И его должны учитывать политические игроки всех стран.
От Америки ожидался решительный ответ. И любой другой ответ, кроме решительного, никого бы не удовлетворил. Если бы вместо этого Джордж Буш почесал в затылке и сказал какие-то риторические слова, что вот мы будем руку подавать там или что-то вроде этого, ну никого бы это ровным счетом не удовлетворило. Он был в тисках ожиданий, от него что-то ожидал. И в принципе, на мой взгляд, эти ожидания были выполнены. Историческое высокомерие, когда мы оцениваем события прошлого с высоты своих новых познаний, которые накопились в течение последних лет, всегда, на мой взгляд, предосудительно.
Господа, знаете, а для меня итог этих 10 лет таков. 10 лет назад казалось, что невозможно будет остановить такого рода терроризм. Невозможно взять за руку террориста-самоубийцу, потому что этот вид террора не требует затрат, не требует подготовки, не требует больших усилий. Но вот прошли 10 лет, конечно, теракты были, но они не случались каждый день. Они не шли той лавиной, которая, казалось, наступила 11 сентября 2001 года. Говорит Радио Свобода. Вы слушали передачу «Лицом к событию. Теракты 11 сентября 10 лет назад». В беседе принимали участие профессор социологии Мичиганского университета Владимир Шлепентох, политолог Андрей Пиантковский, директор русской службы Радио Свобода Ефим Фиштейн, корреспондент Радио Свободная Европа Грегори Файфер. Передачу вела Ирина Лагунина. Всего доброго. Счастливо.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
Чего бы вы пожелали россиянам на ближайшие десятилетия?
Я бы хотел, чтобы все российские миллиардеры-олигархи, которые сейчас вкладывают миллионы в искусство, взяли и отдали бы все эти деньги обществу «Мемориал». России нужно именно это. Чуть побольше правды, чуть поменьше искусственности.
Чтобы в следующем десятилетии в стране установилась демократия. Чтобы там уделяли внимание защите природы, охраняли медведей, леса, земли.
Чтобы в России улучшилась политическая ситуация и люди стали более свободными. Надеюсь, у России увеличится число друзей. Это лучше, чем оставаться в изоляции.
Ваша свобода в 21 веке. Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».